Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Темой нашей сегодняшней программы станет такое понятие, как «глубина человека», а вернее не столько понятие, сколько, видимо, метафора. И это важное уточнение, потому что к метафорам обычно прибегают тогда, когда подступают к области невыразимого, и чтобы хоть как-то, хотя бы в какую-то меру это невыразимое все же попытаться выразить, используют образ. Например, неверующий человек или материалист, как правило, исходит из того, что человек в принципе исчерпаем, то есть есть предел в изучении человеческой природы, дойдя до которого можно было бы сказать, что все в человеке познано и объяснено. Верующий же скорее видит в человеке не только исчерпаемую область психофизических явлений, но еще и область духа, которая не постигается измерительными средствами естественных и точных наук. И область эта, в этом смысле, непознаваемая, неисчерпаемая. Для выражения этой тайны человека такой православный автор, как митрополит Антоний Сурожский, нередко обращается как раз к метафоре глубины. Вот, например, цитата из его сборника «Учитесь молиться». Евангелие говорит нам, что Царство Божие прежде всего внутри нас самих. Если мы не можем найти Царство Божие внутри себя, если мы не можем встретить Бога внутри, в своих глубинах, то очень маловероятно, чтобы мы его встретили где-то вне себя. Можно говорить о постепенном продвижении из глубины в глубину. Так что на каждой ступени мы уже обладаем каким-то богатством, какой-то глубиной. И вместе с тем продолжаем тосковать и стремиться дальше, к большему богатству и к большей глубине. Речь не о том, чтобы прибегнуть к самоанализу. Это не путешествие в сущность моего собственного «я». Это путь через, сквозь мое «я», чтобы из собственных глубин вынырнуть там, где Бог есть, где Бог и мы встретимся. Бывают моменты, когда можно сделать попытку прорваться в глубины, взывая к тому, с большой буквы, кто в корне и глубине всякой вещи. Конец цитаты. Иными словами, это вопрос, что есть человек, что ты помнишь его, как говорит восьмой псалом. Как об этом, об этой духовной глубине человека размышляют духовно опытные пастыри, услышим в сегодняшней программе. И начнем с архивной записи беседы уже упомянутого митрополита Антония Сурожского.
Церковь является для верующего какое-то дивное место встречи с Богом, живой души и живого Бога, причем опытной встречи, не только местом, где мы верим, что нечто происходит, но место, где действительно что-то происходит. Вы мне можете поставить вопрос о том, каким это образом я могу утверждать? Конечно, я мог бы сослаться на место Священного Писания, где рассказывается о том, как Савл, еврей, ученый, фарисей, шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что он считал, что Христос – лжепророк и хулитель. И как он на этом пути вдруг оказался лицом к лицу, в свете непостижимо ярком, с Христом воскресшим, который к нему обратился с вопросом о том, почему, Савл, ты меня гонишь? Это была настоящая встреча. Что-то с ним случилось. Это не было галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным, а он, судя по его писаниям, судя по его деятельности, был человеком в высшей степени нормальным. Но я могу сказать о другом человеке. это уже из современной современности, пришел к нам в храм некрещенный, неверующий англичанин. Он пришел с тем, чтобы принести какую-то посылку одному из прихожан. Он целился на то, чтобы прийти после службы, потому что он не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но он пришел слишком рано, и служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот мне что он рассказывал. Что, посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она наполнена каким-то присутствием. Он задумался. Как он мне говорил, он подумал, что это просто бред, что это навеяно ему и мерцающими свечами, и пением хора, и запахом ладана, и, как он мне сказал, истерикой верующих. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерика ли это, бред ли это, навеяно ли это ему, или действительно есть в этом храме, как во всяком, конечно, храме, нечто особенное. И он пришел, с моего разрешения, через несколько недель посидеть в этом храме, когда никого не было, и ничего не происходило. Он сел, и, посидев 3 часа, он мне сказал: «Знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие, какая-то живая сила в нем живет. Неужели это то, что вы называете Богом?» Я говорю: «Да. Храм – это место, где Бог живой присутствует». «А какое мне дело до такого Бога, – говорит мне мой собеседник, – если его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю, мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости, но это все, я уйду». И неужели все это пройдет? Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог. Бог, который что-то такое делает и надо мной что такое совершит. Я ему предложил приходить изредка и посмотреть. Я его не зазывал, а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил о том, что он видит, как люди после молитвы, особенно после причащения святых даров, делаются какими-то иными, что из них идет какой-то свет, не то что видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, как можно было бы сказать словами английского писателя, что «Ах, смотрите, изваяние, статуя стала живым человеком». Эта статуя может быть не такая прекрасная, как другая каменная статуя, оставшаяся камнем, но она живая, она ожила. И он мне прибавил: «Если ваш Бог это может сделать, то я хочу к нему прийти. Я хочу, чтобы и надо мной он это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой форме, в такой мере, в которой я никогда им не был». И после года или полутора он крестился и остался до сих пор верующим и рад этой встрече с живым Богом. Но если это все так, то можно поставить вопрос о том, каким же образом христианское общество может подвергнуться таким критическим замечаниям, так недостойно самого себя, и тем более так недостойно Бога. Я говорил о том, что в одном из своих сочинений Феофан Затворник нам советует помнить, что если на речку посмотреть, то по поверхности ее плывут щепки, и только на дне мы можем найти золото. Это, конечно, иносказание, но я хочу к нему прицепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, конечно, в первую очередь поражены его внешними свойствами. его внешним обликом, когда мы познакомимся немножко ближе его умом, когда еще ближе подойдем какими-то свойствами его сердца и все время его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, и к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает видеть человека, каким он есть. Вы можете сказать, а разве это не человек, какой он есть? Нет. Есть то, что апостол Павел называет сокровенное сердце человек. То есть тот человек, который известен только Богу и отчасти самому себе. Тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую или осуществленную, любовь, который знает о себе то, что никто не знает. И я не имею в виду сейчас его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит. И вот одна из задач человеческих отношений – не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, когда встречаешь человека, его не видеть только по отношению к себе самому, то есть страшным ли от него, выгодно ли что, нравится ли мне человек, а посмотреть на него совершенно с открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никаким образом не отзывается на вашу жизнь. Это совсем нелегкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются, так или иначе, влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко пойти в зоологический сад и дивиться тому, как прекрасен тигр. Но встретить его на улице – совершенно иное впечатление, иное поведение с нашей стороны. И вот так мы и ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на них без страха, не ставить себе вопрос о том, а что со мной будет, если он окажется злым, корыстным, жестоким, если у него власть окажется надо мной, а смотреть на него как на человека. Очень часто мы этого не делаем, потому что нам никакого до него нет дела. От полного холодного безразличия. И это может быть самое страшное отношение, которое мы можем проявить человеку. Иногда бывает так, что мы человека недооцениваем или, наоборот, расцениваем совершенно превратно, потому что нам страшно, или потому что нам та или другая сторона его жизни или его личности выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине его еще до встречи не взлюбили. Так встречаются, например, политические противники. Так встречаются люди, которые соперничают друг с другом. Дельцы. Он заранее знает, что это ему враг. И поэтому он видит в нем только те свойства, которые ему вредны. Или те свойства, которые он может бессердечно, бессовестно, которыми он может воспользоваться. Если хотеть посмотреть на человека и увидеть его, каким он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства, или как мы могли бы вслушаться в музыкальное произведение, вслушиваясь всем своим существом, не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, может быть, уловить душу композитора и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять. Эта тема о встрече с человеком очень важна. Наша жизнь разбивается на том, что мы не умеем друг друга встречать. Нам закрывает глубины поверхностные, и нам научиться надо через туман видеть самое глубинное, светящееся и всегда прекрасную реальность.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Суржского». Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Пронзительные прозвучали слова о важности отношений с ближними, вообще с другим, рядом с которым проходит жизнь человека. Тут невольно вспоминаешь шутку одного православного публициста. «Ближний – это тот, кого заповедано любить, но кто делает все от себя зависящее, чтобы сделать эту любовь невозможной». Проверка на смирение – это обиды и нападки. Так и заглавлена беседа современного греческого пастыря-проповедника архимандрита Андрея Кананаса. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Смиренный человек не стремится завоевать первенство. Святые не старались быть лучше всех. Смиренный человек говорит простым языком, как говорил сам Господь наш Иисус Христос. Почему мы сейчас так часто обращаемся к поучениям старцев? Вот недавно вышла книга с беседами старца Паисия. Так ее раскупили за один месяц. Почему эти книги столь быстро исчезают с прилавков? Потому что старец говорит простым, смиренным языком, и таким образом его слова проникают в наше сердце. А мудренные речи зачастую являются отражением нашего эгоизма. Правда, не всегда. Ученый, образованный человек может говорить сложным научным языком, но при этом быть смиренным, ведь смирение живет в сердце, а не в словах. Таким человеком был архимандрит Сафроний Сахаров. Его беседы написаны высоким стилем, их нелегко читать, но они полны смирения. С одной стороны, это, несомненно, богословские и научные высказывания, а с другой стороны, в них видно смирение автора. И когда начинаешь вчитываться, понимаешь это. А если почитать Достоевского или других авторов, на чью долю выпало множество жизненных испытаний, то можно увидеть, что эти произведения полны человеколюбия и сострадания к людям. Достоевский берет грешного человека и превращает его в героя не из-за его греха, а из-за той боли, которую переживает человек на пути от содеянного греха к покаянию. Если мы считаем своего ближнего во всем лучше нас, то это также признак смирения. Например, сейчас кто-нибудь скажет: «Среди нас тут сидит смиренный и святой человек, и если никто при этом не подумает, что данные слова относятся к нему, то это хороший знак». Кто же это? Наверняка не я, это кто-то другой. Некоторые люди приходят на исповедь и говорят: «Отче, я большой эгоист, у меня много гордости, я хуже всех». Они говорят это и верят в то, что говорят. Но узнать, смиренен ли человек по-настоящему, можно только по его реакции на нападки и обиды от окружающих. Вот где видно истинное смирение. А если в церкви на исповеди называть себя эгоисткой и недостойной грешницей, а придя домой закатывать скандал в ответ на малейшее замечание супруга, то о чем это говорит? Ты же всего 5 минут назад говорила священнику, что своими грехами заслуживаешь адских мук. Как же ты можешь искренне считать себя великой грешницей и при этом взрываться от самого незначительного комментария в свой адрес? Значит, на самом деле ты не верила в то, что говорила на исповеди. Как-то в одной обители, не в Афинах, я встретил монаха, который до своего прихода в монастырь был агрономом. Он старательно подметал монастырский двор, не поднимая при этом ни пылинки. Но игумен, проходя мимо, прямо при мне, а я был тогда ребенком, сказал ему, на мой взгляд, совершенно несправедливо: «Как тебе не стыдно? Ты запылил весь монастырь, подметай внимательнее». Я уже собрался вступиться за монаха и сказать игумену: «Отче, что вы говорите, он не поднимает пыли». Но в это время монах поклонился, поцеловал у игумена руку и сказал: «Простите, отче, я буду стараться подметать аккуратнее». Итак, он поклонился, поцеловал руку, а ему было около 40 лет, совсем не детский возраст, и сказал: «Простите», хотя и без того подметал как нельзя лучше. Такой поступок являет истинное смирение, смирение на деле. Человеку сказали обидные слова, и он смиренно принял обиду. Авва Дорофей вспоминал: «Ну, я как-то в одном монастыре видел смиренного человека, который никому не возражал. Все его ругали, а он хранил молчание. Я подумал тогда, он будет великим святым. Но когда я узнал, в чем причина этого молчания, то разочаровался. Почему? Я спросил его: «Отче, как можешь ты не гневаться и переносить все с таким смирением?» Знаете, что мне ответил этот человек? «Вот еще, буду я обращать на них внимание. Пусть говорят, что хотят». И я подумал: жаль, значит, в тебе живет не смирение, а презрение. Презрение не есть смирение. Когда нам говорят что-то неприятное, а мы думаем про себя: меня это не волнует, это не смирение, это эгоизм, и эгоизм даже в большей степени, чем если бы мы ответили на обидные слова. Архимандрит Ефрем Филофейский рассказывал, что пока он жил со своим духовником, старцем Иосифом Исихастом, тот за все 10 лет и 10 раз не назвал его по имени. Как же обращался духовник к своему ученику? Об этом написано в самом начале книги. Он говорил мне: «Эй, поди сюда, лентяй! Эй, сюда, негодник! Эй, иди сюда, бездельник!» И я никогда не чувствовал неприязни по отношению к нему, не обвинял его и не раздражался, а любил его как святого, и моя душа получала от всего этого огромную пользу, очистившись от эгоизма и слабости. Старец Порфирий также рассказывал: «В то время я был совсем юным, а старцы обращались со мной очень сурово, но я считал их всех святыми людьми и со смирением любил их». И старец Порфирий стал тем, кем он стал. Мы все хотим подняться высоко другими путями, но никаких других путей нет. Святой Иоанн Лествичник говорит кое-что очень интересное. Если хочешь стать смиренным, ищи способы, ищи нужные слова, мысли, молитвы. Ищи, отдаляя в это время корабль души своей от бурных вод гордыни. Иными словами, необходимо найти какие-то средства, молитвы, слова и прочее, то есть нужно что-то сделать для того, чтобы обрести смирение. Как-то я был на Афоне и спрашивал там монахов о смирении. Мне хотелось узнать, что они про это скажут. И в скиту святой Анны я обратился к одному своему знакомому, подвижнику. «Отче, расскажи мне о смирении, ведь вы прошли этот путь. Что сделало вас смиренным?» «Что тут можно сказать? Я не смиренный, просто человек проходит через множество вещей и смиряется. Эти вещи очень странные, иногда просто удивительно странные. Можете привести какой-нибудь пример?» И монах рассказал: «Однажды я нечаянно разбил термометр. Он выскользнул у меня из рук, и я его уронил. Мой духовник увидел это и сказал мне: «Возьми веревку, повесь этот термометр себе на шею и ходи так 4 дня». И всем, кто со смехом будет спрашивать тебя: что это, отвечай: я разбил термометр». «И вы сделали так?» «Сделал». А этот человек в свое время блестяще окончил университет с красным дипломом. И вот он принял такую епитимью и выдержал ее полностью. Зато теперь, разговаривая с ним, видишь, какую благодать, какое умиление на его лице, что хочется спросить: как вы стали таким? А он стал таким под ударами смирения. И еще он рассказал. Однажды на Афон приехал очень красивый юноша. Он хотел стать монахом, но при этом много внимания уделял своей внешности. И что же сделал наш духовник? Он взял сажу с дна кастрюли, в которой мы готовили пищу на костре, и сказал ему: «Ну-ка, подойди сюда, красавчик. Больно ты симпатичный». И вымазал лицо юноши сажей со словами: «Не умывайся, пока я не скажу тебе, будешь ходить так». И юноша смирился. А мне духовник рассказал, что когда он сам в юности пришел на Афон, у него были прекрасные длинные волосы, и он очень о них заботился. А его старец сразу же, как только он пришел, взял ножницы и отрезал эту красоту. Будущий монах покорился, но его самолюбие сильно пострадало при этом, и в храме он прятался, чтобы его никто не видел. Но старец сказал ему: «Не стой там, иди сюда», и поставил его у подсвечника так, чтобы каждый, кто входил в храм, видел его. Это было настоящее мучение, но оно принесло огромную пользу. Так люди смиряются и исправляются. А попробуйте сказать ребенку, только что вернувшемуся из школы, когда он уже переоделся и сел за стол: «Ой, у нас закончился хлеб. Одевайся скорее и сходи в магазин». Ему очень трудно будет выполнить вашу просьбу. Большинство детей в таком случае говорят: «Почему ты всегда просишь меня, а не братьев? Я у вас как прислуга». Так, к сожалению, эгоизм проявляется в нас еще с детских лет. Но если мы перестанем быть эгоистами, то успокоимся, и все наши проблемы исчезнут. Нас не будут волновать никакие житейские трудности, потому что самая большая наша проблема — это гордыня. И если мы победим ее, то успокоимся. И помните, смиряясь, мы будем страдать. Но когда смиримся, то увидим Бога и успокоимся. В противном случае в нашей душе никогда не будет мира, и мы постоянно будем обвинять кого-то в своих проблемах. Об этом очень хорошо говорит святой Никодим Святогорец в эпилоге к новому мартирологу. «Святые победили свои страсти, они смирились, покаялись и обрели покой. Только так и можно успокоиться. Поэтому смиренный человек всегда спокоен, что бы ни случилось. Он знает, что его место внизу, и ниже спускаться некуда. Поэтому он не боится, что кто-то сбросит его вниз, ведь он сам отправил себя туда, смирившись». И если вы услышите о ком-то, что он за короткое время достиг духовных высот, знайте, что для этого ему пришлось пройти через большие страдания, которые он принял смиренно и без ропота. В этом весь секрет. На пути к смирению очень полезно вспоминать о своих старых грехах. Не все были христианами с детства. Некоторые люди приходят ко мне и говорят: «Отче, знали бы вы, как я жил, и как Бог спас меня. Я работал водителем такси и чего только не делал, обманывал, грешил». Это не исповедь. Люди просто приходят и рассказывают, как Бог спас их от их прошлого. Это очень помогает смириться. «Если бы Бог покинул меня, я бы погиб». А другие смотрят на распятие, на страдания Христа, на его терновый венец и думают: «Если Господь так поступал, как я могу быть эгоистом?» И эти мысли тоже смирительны. Кто-то смиряется, вспоминая о своих повседневных грехах, а если ничего из перечисленного не действует, то появляются средства, которые действуют всегда и на всех. Что же это за средства? Искушения и болезни. Когда болеешь, волей-неволей смиряешься. Рак смирит и самого гордого упрямца. Нет человека, который был бы болен раком или какой-то другой мучительной болезнью и не смирялся бы при этом. Потому что, когда плоть страдает, душа очищается и эгоизм исчезает. Я знал очень жестких людей, которые не давали никому слова сказать. Но когда они заболевали и оказывались прикованными к постели, то говорили своим детям: «Большое спасибо тебе, дитя мое, за то, что принес мне попить». А раньше от них только и слышно было: «Принеси это, принеси то, иди туда, иди сюда». Вот так смиряет болезнь. Человек становится кротким, как овечка. Часто Бог ограждает нас от таких страданий, но иногда для нашего спасения Он допускает страданию коснуться нас, говоря: «Если этого человека оставить так, он никогда не излечится от своего эгоизма. Придется ему пострадать». Смирение — это неисчерпаемая глубина, как неисчерпаем Бог, который обладает наивысшим смирением. Но если мы ощутили это неземное благоухание, аромат смирения, а затем нас кто-то похвалил, и мы возгордились, то не надо обольщаться. Святые отцы в таком случае говорят, что мы просто находимся в прелести, и истинного смирения в нас нет. Вот меня похвалили, и я начинаю гордиться, как гордятся некоторые успешные, образованные люди, ожидая, кто что про них скажет. А желание, чтобы тебе говорили, означает, что нет смирения, ведь смиренный человек, наоборот, не хочет, чтобы о нем говорили. Ведь перед Богом мы все одинаковы.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананоса под названием «Проверка на смирение – это обиды и нападки». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.